Сварог помнил эту песню по Божьему любимчику. Он едва не зашел туда отвести душу за чаркой, но вспомнил, что Маре обещали принести микроскоп, и направился наверх. И встретил Делию. Вот теперь она выглядела настоящей принцессой. Открытое короткое платье из тончайшего палевого бархата, украшенное желтыми кружевами, золотистыми лентами, великолепные волосы, уложенные крупными локонами. В золотых прядях сверкает огромными изумрудами древняя диадема из сокровищницы Вентордорана, подаренная ей Сварогом, принцесса, чье предназначение в жизни — чаровать, пленять и похищать сердца. Правда, прическа слегка растрепалась, а на открытом плече наливается розовым след долгого поцелуя, но это лишь прибавляет прелести.
«Граф, отчего вы так серьезны?»
Она послала ему лукавый, чуть хмельной взгляд и хотела пройти мимо.
«Потому что думаю о серьезных вещах»,
— сказал Сварог, довольно невежливо стоя у нее на дороге. Что ж, не встреться она сейчас, пришлось бы отложить до другого раза, но, коли уж так удачно вышло, думаете о завтрашнем дне?
Не только.
Пытаюсь понять, что вы от меня скрываете?
Я? Великие небеса, с чего вы решили?
Она нетерпеливо притопнула туфелькой. Конечно, вы теперь король, но я же дама. Согласно этикету, я не могу обходить вас как столб. Вы должны уступить дорогу. Достойно ли это короля задерживать даму, спешащую к любовнику?
«Бросьте», — сказал Сварог.
«Вы не так уж пьяны и ветрены, как пытаетесь представить. Вы насторожились, я же чувствую».
«Допустим.
И что же я, по-вашему, от вас скрываю?»
«Я и сам плохо представляю», — сказал Сварог, почувствовав себя довольно глупо. «Знаете, я никудышный маг. Да, что там?
Я и не маг вовсе. Но кое-что я все же умею. Вдобавок, в последнее время стал чутким к умолчаниям и логическим прорехам. Должно быть, образ жизни, роль загнанного зверя сказываются. Вокруг вас что-то многовато странностей и темных мест». «Почему вы, скрываясь в том домике, даже не пытались снестись ни с отцом, ни с друзьями, хотя они у вас есть? Как вышло, что вы видите в темноте не хуже меня? Почему я порой не могу определить с помощью магии, когда вы говорите правду, а когда лжете? Как вам удалось сбить тот вертолет в Хельстеде? Откуда у вас вдруг взялся пистолет? Когда мы вас нашли, у вас его не было. Такого пистолета не было ни у одного из моих людей. Мы его не захватывали в стычке. Сезар ничего из оружия не дарил. А после схватки с вертолетами, когда можно было все не спеша обдумать, у меня осталось стойкое убеждение, что вокруг вас, когда вы этот пистолет выхватили, явственно стало холоднее». «Что за магией вы владеете?» «Владеете, не спорьте. Все по отдельности выглядит безобидно, но вместе взятое заставляет ломать голову».
«Над чем?» — спросила Делия.
«Ну, над чем? Надеюсь, вы не подозреваете меня в служении темным силам? Или в том, что мое бегство из дворца было инсценировкой? Нет?
Ну, и на том спасибо». «В чем же вы хотите меня уличить? Что услышать?»
«Кто такие керуани?»
«Откуда мне знать?»
«Врете», — сказал Сварог убежденно. «Керуани, возможно, больше и не существуют, но что-то схожее осталось. Я чувствую, что тайные общества не сводятся к одной лишь черной благодати, что вокруг идут какие-то потаенные игры».
«Вы великолепный граф!»
Делия подошла вплотную и коснулась губами его щеки. Ростом она почти не уступала Сварогу, и на цыпочки ей становиться не пришлось. «Жаль, что мы не были знакомы раньше. Кто знает, как все повернулось бы. Вы отважны и умны, и ум у вас острый.
Конечно, я бесконечно благодарна вам. Вы спасли мне жизнь. Но скажите честно, для чего вам чужие тайны?
Ради того, чтобы испытать удовольствие от решения загадки и только?
Клюш, вы поняли, что существуют некие секреты.
Должны бы сделать следующий шаг — понять, что речь идет о крайне серьезных вещах. Секреты, которые не раскрывают даже в благодарность за спасение жизни, потому что они не являются чьей-то единоличной собственностью.
Вам никогда не приходило в голову, что в иных делах вам все еще не доверяют до конца? Не от того, что питают недоверие к вам лично, а потому что вы частица недалекой мощи, диктующей всем остальным свою примитивную волю. Недалекой в обоих смыслах, и близкой, и глуповатой. Вы лучшая частичка, и все же не принадлежите всецело этому миру.
Простите, — сказал Сварог, уставясь в пол. Совершенно не следовало затевать этого разговора. Нужно было подумать сначала и крепко.
Не думайте, что я настроена к вам враждебно хоть в малейшей степени.
Делия положила ему руку на грудь. Ну, как-никак, я уже доверила вам свою жизнь. И доверю вновь, если придется. И буду драться бок о бок с вами, когда понадобится. Но сейчас вы требуете того, чем я одна распоряжаться не вправе. И Леверлин тоже.
Хотите достаточно веский аргумент?
Вы слишком неопытны в нашем мире, очень уж недолго здесь пробыли.
Откуда вы знаете?
На облаках прочла, — улыбнулась Делия. То самое присущее Керуане умение?
Ой, да просто пословица. Видите, вы даже простых пословиц не знаете.
Не сердитесь. Когда-нибудь мы с вами обязательно поговорим о многих увлекательных, страшных и загадочных вещах. Мое слово. Не сердитесь.
Сварог молча поцеловал ей руку, стоял и смотрел, как она уходит по коридору грациозной летящей походкой. Печально вздохнул и отправился к себе.
Мара сидела за микроскопом, левой рукой пинцетом придерживая на предметном стекле нечто неразличимо крохотное. Время от времени отрывалась, быстро писала несколько строк и вновь приникала к окуляру.
Сварог тихонько сел в углу и принялся наблюдать.
«Сейчас немного осталось», — сказала Мара, не отвлекаясь и не оборачиваясь.
«Увлекательное чтение, весьма. Наши крохотные друзья достигли высот дипломатии, изощряются и виляют. Переполох, когда мы вернемся, будет нешуточный. Подданные твои, скажу я тебе, народец своеобразный».
«Почему мои?
Ну, не мои же. Кто из нас король Хельстеда?»
Она размашисто черкнула еще несколько строк, встала и блаженно потянулась.
«Все. Прочитай и оцени по достоинству».
«Ваше императорское величество, к вам обращаются люди с традиционно юридической точки зрения, вполне вероятно и не являющиеся вашими подданными, но, безусловно, признающие ваш титул, престол и сюзеренитет. Пребывая в вынужденном затворничестве около 5000 лет, мы, в последнее время, благодаря достижениям нашей науки и техники, получили возможность навещать большой мир и получать довольно точную и подробную информацию о его делах, в том числе и о начале вашего правления, каковое, мы надеемся, будет долгим и славным. К сожалению, по ряду серьезных причин короли Токеранга, как именуется наша страна, были лишены возможности засвидетельствовать вам свое почтение. К числу таковых причин следует отнести и отсутствие на территории Хельстеда, под поверхностью коего располагается Токеранг, имперского наместника, равно как и любых других чиновников вашей администрации.
Дабы не осталось недомолвок, должны предупредить сразу. Это письмо — плод размышлений группы довольно высокопоставленных лиц, занимающих ключевые или близкие к ключевым посты в вооруженных силах, полиции и гражданских учреждениях. Группа эта не представляет ни короля, ни правительства, ни знающих о ее существовании. Возможно, вы посчитаете нас простыми заговорщиками. Чтобы снять с себя столь неприглядный ярлык, спешим объяснить причины, побудившие нас выбрать именно такой образ действия. Во-первых, правящий ныне король не является вашим вассалом, следовательно, и мы, совершая противоречащие законам Токеранга действия, тем не менее, не предстаем нарушителями имперских законов. Во-вторых, как ни печально это сообщать, но король и его брат-наследник преисполнены самой откровенной и прискорбной гордыней и спеси, публично заявляя, будто не видят причин и поводов становиться вашими вассалами, оправдывая свою дерзость тем, что за последние тысячелетия еще не имели случая убедиться в способности вашей администрации осуществлять должный контроль над нашими землями, равно и землями, под которыми мы находимся. Обладание ракетно-ядерным и иным не менее эффективным оружием, увы, позволяет королю и далее упорствовать в своих заблуждениях. Мы, группа прогрессивно мыслящих руководителей, полагаем, однако, что следовало бы радикально покончить с таким положением дел, таящим в себе зерно возможных конфликтов и недоразумений. Ведущиеся в настоящее время научно-исследовательские работы по возвращению нам и всему созданному нашими руками нормальных масштабов, повторяющих масштабы большого мира, внушают опасения, что успешное их завершение еще более распалит гордыню нашего короля и приведет к непредсказуемым последствиям. Заметим сразу, что мы, как и вы, потомки прежних обитателей Талера. В результате катастрофы, именуемой «штормом», пришедшие в нынешнее состояние сверхкарликов, взвесив все, мы взяли на себя смелость предложить вашему величеству свои услуги и сотрудничество ради урегулирования столь сложной и деликатной ситуации. Отстранение от власти короля и высокопоставленных сторонников конфронтации мы могли бы взять на себя, проведя это быстро и бескровно. Со своей стороны, администрация вашего величества могла бы оказать нам помощь в завершении проекта «Нормальный масштаб», что ускорило бы превращение Токеранга в вассальное королевство империи четырех миров. Разумеется, столь сложные вопросы требуют долгих консультаций и вдумчивого обсуждения. Однако смеем напомнить, что Токеранг по своему научно-техническому развитию неизмеримо превосходит многих ваших вассалов. И потому взаимопонимание можно будет отыскать не в пример легче. В знак того, что данное послание благополучно достигло адресата, просим с наступлением темноты зажигать над воротами резиденций ваших наместников в государствах Харума четырехгранные фонари с двумя синими противостоящими сторонами, одной красной и одной желтой. Узнав, что наша петиция получена, мы найдем способ незамедлительно связаться с вами с более конкретными предложениями. От имени общества «Друзья империи» регент Вистер, адмирал трех львов, начальник штаба подводного флота. Алькантер Локдерек, генерал Грант, начальник столичного округа крылатых мечей, военная полиция. Даргард Чендери, коронный министр научно-технического обеспечения проекта «Нормальный масштаб». Кларена Токеранг, 4896 год, каменного неба, 3716 год, христианской эры. «Действительно, весьма дипломатично составлен», — сказал Сварог. «Эти ребятки не прочь свергнуть своего короля, но торгуются отчаянно. мягко намекают, что увешаны серьезным оружием по самые уши, а в Хельстеде их ни за что не достать, и оттого лучше пойти с ними на мировую, с предоставлением особых привилегий. Понятно. Что же, просидевшие неуязвимым 5000 лет, можно преисполниться гордыни. Он взглянул на Мару и ухмыльнулся во весь рост. А слабое место у них есть. Ну, как не быть? Вот если бы этот их проект, нормальный масштаб, был близок к успеху, держались бы иначе. «Наверняка держат в рукаве что-то еще», — сказала Мара. «Они же непременно должны подстраховаться, чтобы их не надули, на том и стоит политика». «Ракетно-ядерное оружие — сама по себе угроза серьезная. Но они же крошки. А ядерная бомба большая?» Сварог взял из вазы персик. «Бомбочки такого размера достаточно, чтобы снести половину Равены, если только у них есть плутоний». «Похоже, я прав был насчет субмарин». Он помрачнел. «Фонари над воротами резиденции наместников». Ха, «Фонари над воротами». «Ну и что?» «Сигнал как сигнал. Попробуй мысленно представить все резиденции и определить, видно ли их с Ителла», — сказал Сварог. «Я бывал только в Харланской и видел Ранерскую, а ты говорила как-то, что знакома со всеми столицами».
«По фильмам, макетам.
А в Акобаре и Сноле бывало». «Вот и думай», — сказал Сварог. «Даю вводную. Ты на подводной лодке, способной поднять перископ высотой не выше локтя. Какую из резиденций наместника ты сможешь увидеть с реки?» И еще раз перечитал подобострастно нагловатую петицию. Минут через 5 Мара пожала плечами. «Черт, да ни одна резиденция не видна. Дома заслоняют». И вдруг нахмурилась. «Вот оно что! Догадалась?» — сказал Сварог. «Или у них есть агенты нормального роста, или они и сами устроили наблюдательные пункты во всех столицах. Наблюдательные пункты, явки, конспиративные квартиры, резидентуры. А это означает тайные базы подводных лодок, склады горючего, если лодки не атомные, ремонтные мастерские, переброска персонала. Притом радиосвязью пользоваться нельзя, засекут немедленно. И ведь они не могут не понимать, что мы натолкнемся на эту мысль об укрытиях. Значит, спрятались надежно. Представляешь размах? Нет, без помощи обычных людей такой паутины не создашь. А я по всегдашней привычке готовиться к худшему склонен, допускать, что есть и паутина, и бомбы». «Готовь дырочку для ордена, прелесть моя синеглазая. Представляешь, что мы открыли?» И тут же поскушнел. «Но чтобы обезопасить их, придется поработать». «Глупости!» — отмахнулась Мара во всем блеске юной самонадеянности. «Все равно они лилипутики, хоть и вооруженные до зубов. За нами мой повелитель империя!» «Не видел ты бортового залпа крейсера. Мы их наловим, посадим на стол и будут маршировать перед игрушечным замком, как миленькие». Она деланно зевнула, лукаво косясь на него, стянула камзол, заложила руки за голову и медленно потянулась, повернувшись к Сварогу в профиль. «Ну, словом, я пошла в ванную. Монахи не обидятся, если мы здесь немного напроказим». И направилась в ванную, сбрасывая по дороге одежду. Сварог смотрел ей вслед чуточку отрешенно. Он тоже верил в мощь империи, но крохотные воинственные создания могли причинить неизмеримо больше вреда, чем полагала девочка. Для Мары земля виделась не более чем полигоном, населенным объектами. которых следовало, смотря по вводной, то охранять, то убивать, то игнорировать, если они вели себя мирно. Но Сварог, так уже выпало, провел на земле гораздо больше времени, чем за облаками. У него здесь хватало друзей, и поневоле ловишь себя на непреклонном желании защищать эту землю.